Говорит Радио Свобода. Задержание и подробности дела миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Расследование экологов о мусоросжигательных заводах в Подмосковье. Результаты выборов в Конгресс США. Здравствуйте. Об этих и других событиях и темах среды 7 ноября в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами в ближайшие 55 минут. Сегодня буду я, Александр Гостев. Итак, первая тема программы. Полиция Монако по запросу прокуратуры задержала российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, занимающего 18 место в списке самых богатых людей России по версии журнала Forbes, и обыскала принадлежащие ему апартаменты в жилом комплексе «La Belle Époque» в Монте-Карло. По версии следствия, Рыболовлев подозревается в создании в Монако разветвленной системы коррумпированных чиновников и торговли своим влиянием. Вместе с ним задержаны почти все руководители судебной системы княжества, которые уже дают показания, однако их допросы не означают, что им присвоен статус подозреваемых. Состояние Дмитрия Рыболовлева Forbes оценивает в 6,8 миллиарда долларов. В основном бизнесмен разбогател на приватизации крупнейшего российского производителя и экспортера минеральных удобрений «Уралкалий» и продаже в июне 2010 года 53% акций этого предприятия. В последние годы большую часть времени он живет в Монако, в 2017 году продав свой последний крупный актив в России – здание военторга в Москве. В Монако Рыболовлев владеет футбольным клубом «Монако», 66,7% акций которого он купил в 2011 году за 1 евро, при условии, что вложит в него не менее 100 миллионов евро в течение 4 лет. Ранее СМИ сообщали о том, что Рыболовлев вкладывает в клуб деньги в обход правила финансового фейерплей. Полиция и прокуратура нескольких государств Европы впервые обратили внимание на Рыболовлева в 2015 году из-за дел, связанных так или иначе с его многолетним бракоразводным процессом и разделом имущества с бывшей супругой Еленой Рыболовлевой, которая подала на развод в 2008 году. Брак Рыболовлевых был расторгнут в 2014 году решением швейцарского суда, однако потом еще больше года стороны по-прежнему засыпали друг друга имущественными и финансовыми исками, пока в октябре 2015 года Дмитрий и Елена не достигли окончательной договоренности и не прекратили все связанные с их разводом юридические процессы. Однако, как писали российские иностранные журналисты, в те годы, когда Рыболовлев не желал делить большую часть своего состояния с бывшей женой, он начал скрытно скупать разнообразную дорогую недвижимость, украшения и предметы искусства, и в частности приобрел 38 шедевров мировой живописи, полотна Леонардо да Винчи, Матисса, Гогена, Пикассо и других мастеров на 2 миллиарда долларов у знаменитого арт-дилера из Женевы Ива Бувье. Рыболовлев покупал у Бувье картины почти в течение 10 лет. Затем Дмитрий Рыболовлев решил, что якобы переплатил за них около 1 миллиарда, обвинил Бувье в обмане и потребовал через суд вернуть деньги. На некоторое время Ив Бувье был помещен за решетку, однако вскоре его освободили под залог. В ходе серии судебных разбирательств постепенно сам Рыболовлев начал вызывать подозрения у правоохранительных органов, когда были обнаружены сотни сообщений в мессенджерах, указывающих на сеть, связанных с миллиардером европейских чиновников, в первую очередь руководителей юридической системы «Монако». В их числе оказались директор уголовной полиции княжества Кристоф Аге, директор общественной безопасности, то есть контрразведки Монако, Режи Сассо и министр юстиции Филипп Нормино. Все они либо принимали от Рыболовлева подарки, либо гостили на его виллах и в благодарность использовали свои связи и власть для преследования арт-дилера Ива Бувье, вызвавшего гнев Рыболовлева. Об этом деле в интервью «Радио Свобода» рассуждает европейский и российский искусствовед, эксперт и знаток мирового рынка живописи, исследователь истории подделок, один из учредителей фонда изучения русского авангарда Константин Акинша. Как, подав иск против этого швейцарского арт-дилера Ива Бувье, Рыболовлев сам превратился из пострадавшего в обвиняемого?
В данном случае против него начато расследование, потому что первичное задержание еще не делает Рыболовлева обвиняемым. Пока никто не обвинен. Ни господин Бувье, ни господин Рыболовлев. Они атакуют друг друга, идут бесконечные судебные процессы. И все это превращается в такую, я бы сказал, несколько макабрную комедию. Любой человек, который следит за этим вопросом, в конечном итоге приходит к простому выводу: чума на оба ваших дома. Я не говорю о том, кто здесь прав, кто виноват, но деяния и одного, и другого героя этой истории довольно своеобразны. Мне кажется, что заслуга господина Рыболовлева и вообще новых русских, которые появились на художественном рынке в течение 20 лет, состоит в том, что они действительно сумели забить последний гвоздь в гроб иллюзий о какой-то респектабельности большого художественного рынка. Что делал господин Бувье? Господин Бувье продавал Рыболовлеву в течение 10 лет произведения искусств. Естественно, как любой делец, он покупал дешевле и продавал значительно дороже. Порой много дороже. То есть, купив там Пикассо за несколько миллионов, он продавал его за более значительную сумму господину Рыболовлеву. И Рыболовлев как бы об этом не знал. Это стало для него ужасающим открытием. Но это как бы странно для человека, который сумел сколотить довольно большое состояние в постперестроечной России. Наивная вера в человеческую честность в деле с арт-дилером мне представляется в данном случае каким-то маловероятным исходом. С другой стороны, в этой истории есть одна интересная вещь. Это роковая цифра 4. Потому что федеральные исследователи в Соединенных Штатах тоже начали расследовать по заявлению Рыболовьева деятельность Бувье. Расследование это было остановлено сразу же после продажи картины Леонардо да Винчи, на которой Рыболовлев как минимум заработал 300 миллионов. То есть продал ее в 4 раза дороже. Приблизительно в 4 раза дороже той цены, за которую он ее у Бувье приобрел. Самое смешное, что тот же Рыболовлев заплатил 4 раза дороже за виллу Трампа во Флориде, которую непонятно зачем купил. Тут есть очень много каких-то странных и мистических совпадений, которые пока истолковать нельзя. Пока не завершится судебное разбирательство этих дел, и мы не узнаем, кто виновен и виновен ли кто-то во всех происходящих событиях, говорить пока не о чем. Можно только комментировать моральную и социальную сторону всех этих происшествий.
Вообще, Дмитрий Рыболовлев и Ив Бувье в мире искусства – это значимые персоны или рядовые, если речь идет о больших суммах и всемирно известных произведениях?
Вы не забывайте, что Ив Бувье был королем фрипорту. Фрипорты – это очень важная часть художественного рынка. И такая весьма своеобразная часть. Это, в принципе, склады. Есть один в Люксембурге, один был в Швейцарии, сколько я помню. И Бувье хотел построить еще один в Сингапуре, что ему не удалось из-за скандала с Рыболовлевым. Которые, в принципе, находятся вне таможенных юрисдикций. Где тихо, в сухих, хорошо обустроенных ячейках лежат произведения искусства, принадлежащие разным людям. О этих произведениях ничего никому не известно. То есть это вот как бы модель швейцарского банка старого времени, где лежали неизвестно чьи деньги и неизвестно зачем, это вот это были фрипорты для искусства. Это было то же самое. То есть уход от налогов, спрятанные вещи, масса различных, я бы сказал, операций, порой и в серой зоне, происходило именно во фрипортах. То есть имя Бувье было известно всему верхнему сегменту художественного рынка. В какой-то момент Бувье решил, что ему недостаточно фрипортов, и начал сам заниматься продажей произведений искусства. И тут на его пути попался Рыболовлев. Все-таки 10 лет – довольно большой срок. Насколько я понимаю, Рыболовлев покупал вещи абсолютно не из любви искусства, а из инвестиционных соображений. И потратил на это 2 миллиарда долларов. Это большая сумма. Естественно, в мире искусства Рыболовлев – это просто вот как бы кошелек, который с удовольствием доил господин Бувье. А Бувье – это часть структуры художественного рынка, который, к сожалению, в результате скандала с Рыболовлевым полностью потерял какое-либо доверие и, естественно, вынужден был продать компанию, семейную компанию, которая существовала уже довольно долгое время и занималась вначале просто перевозкой произведений искусства, а потом и реставрацией, а потом уже начала заниматься этими фрипортами.
А когда речь заходит о претензиях и о таких больших скандалах в мире искусства, кто и как может определить, что Бувье обманул Рыболовлева? И тем более на какую конкретно сумму? Ну и тут же все очень относительно. Кто? Суд? Специальные какие-то оценщики судебные?
Определить это может только суд. Естественно. Понятно, что Бувье зарабатывал десятки миллионов долларов. Покупая работу за 90 миллионов или чуть более чем за 90 миллионов Модильяни и продавают там на следующий день за 118 миллионов.
Ну и в чем состав преступления? На этом базируется идея бизнеса. Купить дешевле, продать дороже. Не хочешь, не покупай.
Да, вопрос. В чем состав преступления? Это и вопрос. И сколько я помню, опять же, я еще раз хочу повторить, я не юрист, который занимался этим делом в мельчайших деталях. Господин Рыболовлев, его основная претензия состояла в том, что он платил Бувье какой-то ежегодный процент и считал, что это как бы покрывает все затраты Бувье, связанные с продажей произведения искусств. По мнению Бувье, это процент оплачивал только содержание этих вещей, которые покупал Рыболовлев во фрипортах. Все это крайне сложно. И все это может быть доказано только в суде. Мы просто наблюдаем увлекательное кидание грязью, которое приобрело небывалый международный резонанс. Вы не забудьте, что это дело развивается сейчас, по-моему, в 4 или 5 юрисдикциях. В Швейцарии, в Монако, в Сингапуре, в Гонконге.
Во Франции.
Во Франции и в Соединенных Штатах.
Адвокаты Бувье говорят ведь о том, что речь-то уже идет не о претензиях юридических в мире искусства, а совсем о других делах. Они говорят, что господин Рыболовлев приватизировал фактически систему правосудия в Монако в своем стремлении посадить за решетку Бувье. Речь-то уже идет не о картинах, а о такой вот огромной коррупции общеевропейского масштаба. Так вот, почему начальники правоохранительных органов Монако вообще так однозначно сперва встали на сторону Рыболовлева, из-за чего потом и разгорелся вот этот общеевропейский резонанс?
Были бесспорно коррупционные законодательные нарушения, потому что, судя по всему, первый арест Бувье в Монако был спровоцирован именно этими упомянутыми коррумпированными чиновниками. Поэтому, что я вам могу сказать, то, что я сказал в самом начале, это прекрасная человеческая комедия, которая описывает состояние не только художественного рынка, но и, очевидно, состояние мира на данный момент.
У вас есть какие-то прогнозы сейчас, чем может это дело закончиться? Обычно стороны договариваются, чтобы избежать особого скандала и, в общем, всем вообще задействованным сторонам за решетку не угодить? Или все-таки оно будет доведено до такого какого-то громкого процесса и громкого конца?
Я боюсь, что оно будет доведено до громкого конца, потому что уже все как бы границы перейдены. Дело еще раз подтвердило одну вещь. Деньги любят тишину, да и художественный рынок тоже любит тишину. А вот когда эта тишина прорывается, у нас появляется удивительная возможность там краем глаза заглянуть за занавес и увидеть подлинные механизмы происходящего. Я еще, кстати, ожидаю с большим интересом каких-то дальнейших новостей о удивительной продаже Леонардо да Винчи, который, возможно, и не Леонардо да Винчи, который все-таки стал самой дорогой картиной на сегодняшний день, проданной на художественном рынке.
А может быть, это и не Леонардо да Винчи? Вы ведь много писали о том, что рынок захлестнули подделки, фальсифицированные какие-то вещи. Но неужели на таком уровне люди, имеющие и платящие, ну, такие колоссальные, невероятные деньги, не в состоянии определить и удостовериться в том, о какой, ну, в данном случае, картине идет речь?
Понимаете, с данной работой Леонардо да Винчи разгорелись споры, потому что некоторые эксперты, многие эксперты считают ее подлинной вещью, многие считают ее не подделкой, но, очевидно, возможно, работой мастерской. Кроме того, есть еще одна проблема этой работы – ее сохранность. Она не очень хорошая сохранность. У нее очень большой уровень потерь. А как вы понимаете, покупали эту работу не европейские, не американские коллекционеры, а саудовско-арабские принцы, как мы выяснили. Зачем им понадобился лик Христа, ответить я вам на это не могу. Очень забавно, что аукционный дом Кристи, который продавал рыболовлевского Леонардо, нашел очень интересную пиар-стратегию, потому что как бы мемом пиар-компании было то, что эта картина Леонардо – это как бы мужское воплощение Моны Лизы. Как бы слово «Христос» было убрано. Так что это показывает, что, очевидно, сразу целились на Ближний Восток и на ближневосточных покупателей. Картина была куплена, и ее приобретатель, в принципе, сколько я помню, заявил, что она будет отправлена в музей в Абу-Даби. Но в музей в Абу-Даби она так пока, сколько я понимаю, и не попала. Так что очень много загадок, очень много, если вы обратили внимание, уже сформировалась как бы целая ветвь конспирологии, посвященная Рыболовлеву, Леонардо да Винчи, Трампу, Саудовской Аравии и так далее. Все эти теории очень интересные и увлекательные, но насколько они соответствуют действительности, сказать пока довольно трудно. Так что мы присутствуем не в конце скандала, а в начале его.
Вы сами упомянули, что деньги любят тишину, и мир высоких произведений искусства, мир очень известных и богатых коллекционеров, он тоже любит тишину. Наверное, сейчас окружение, знакомые, друзья или бывшие друзья, и Бувье, и Рыболовлева должны быть очень злы на них обоих. Ведь это дело, этот скандал может повлечь какие-то огромные изменения на всем рынке, в том числе юридически.
Думаю, что да, может повлечь и уже влечет. Я вам сказал, это сильно ударит по фрипортам. Сингапурского фрипорта не будет, потому что его уже построить не смогут. Рыболовлев и Бувье студят всех людей из своего взаимного окружения. То есть это создает большую волну, понимаете, эта волна разгоняется. Но, как я вам сказал, фрипорты – это будет очень-очень большая проблема.
Я напомню, что о деле Дмитрия Рыболовлева я беседовал с искусствоведом Константином Акиншей. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Независимые экологи из организации «Активатика.орг» опубликовали расследование о строительстве мусоросжигательных заводов в Подмосковье, которые, по их мнению, нанесут серьезный ущерб окружающей среде. Этот проект под названием «Чистая страна» реализует компания «Ростех» близкого друга Владимира Путина Сергея Чемизова. В рамках его на территории Московской области до 2022 года должны появиться 4 мусоросжигательные теплоэлектростанции. Каждая из них рассчитана на уничтожение примерно 700 тысяч тонн отходов в год. Станции Солнечногорск, Ногинск, Воскресенск, Наро-Фоминск. Одно предприятие должно появиться под Казанью. Авторы расследования обращают внимание на то, что в проект «Чистая страна» уже заложен ущерб, который нанесут заводы окружающей среде. Это 16 миллиардов рублей. Экологи также подчеркивают, что проект реализуется без публичного обсуждения. В расследовании отмечается, что передать проект по строительству мусоросжигательных заводов в Подмосковье оружейной корпорации «Ростех» было принято президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сам объявил во время прямой линии 15 июня 2017 года. Одна из авторов расследования, эколог Евгения Чирикова, рассказала Радио Свобода о возможных последствиях строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье.
Нас вот что подтолкнуло. Мы наблюдаем за мусорным протестом, антимусорным протестом уже на протяжении нескольких лет. И, конечно, нас потрясли протесты, которые происходили вот весной в Волоколамске, например, да, когда просто весь город выходил, и когда дети попали в больницу, они задыхались, они попали с такими серьезными осложнениями, то есть у них кровь горлом шла, их рвало. Ну, то есть мы поняли, что это очень серьезная тема. И сейчас еще масло в огонь подбавляет новое решение возить мусор, извините, в вечную мерзлоту в Архангельск. И возить его уже вагонами железнодорожными. И нам показалось, ну, несколько странным такое решение. Стали разбираться с этой мусорной темой. Ну, и тут президент Путин заявил, что проблема с мусором будет решена, не переживайте, товарищи, этим займется проект «Чистая страна». Будут применены новые технологии, японо-швейцарские, и займется этим компания «Хитачи Зосин и Нова». И, то не переживайте, этим проектом будет у нас стоять Ростех, господин Чемизов, он у нас уже системой «Платон» позанимался. Теперь он у нас будет еще мусоросжигательными заводами заниматься. И действительно, вот в рамках проекта «Чистая страна» предполагается построить 4 мусоросжигательные ТЭС. Они будут у нас в Солнечногорске, в Ногинске, в Наро-Фоминске и в Воскресенске. Нам стало интересно, что это будут за новые мусоросжигательные заводы. Стали рыть информацию, вот что мы выяснили. Эти мусоросжигательные заводы, каждый, будет перерабатывать по 700 тысяч тонн мусора в год. При этом, когда мы стали сравнивать, какие будут выбросы у этих заводов, мы сравнивали завод в Люцерне, который швейцарский, и завод в Наро-Фоминске, который, собственно говоря, будет вот в рамках этой чистой страны построен. И вот что мы выяснили. Вот по угарному газу завод в Люцерне выбрасывает 23 тонны, а завод в Наро-Фоминске будет выбрасывать 510 тонн. Я еще хотела бы сказать еще два показателя. Это диоксид серы и окись азота. Вот там разница в 244 раза, в 244 по диоксину серы, это 732 тонны будет выбрасывать завод в Наре, а в Люцерне завод выбрасывает всего 3 тонны за год. При этом, когда мы сравнивали показатели стоимости, то оказалось, что сколько стоит завод в Швейцарии мусорный? Он стоит 200 миллионов франков. А у нас один завод будет стоить 35 миллиардов рублей, то есть это 600 миллионов франков, в 3 раза дороже. При этом у нас по некоторым показателям 244 раза превышает показатели выбросов, чем аналогичный, как нам говорят, аналогичный завод в Швейцарии. Мы поняли, что они вовсе не аналогичны.
Чем вы объясняете такую разницу в ценах и вот такую разницу в выбросах?
А разница в выбросах такая, потому что в Швейцарии мусор сначала сортируют, а у нас его никто сортировать не собирается. У нас его просто собирается бухать и жечь, вот, ну, говоря таким простым языком. И у нас по выбросам вот этот вот один завод в Нарафонинске, он будет эквивалентен 30 швейцарским заводам. И вот от этого Hitachi, Zosen и Nova, кроме имени в этом проекте, у нас такое впечатление, ничего нет, там никаких швейцарских технологий вообще рядом не стояло. На самом деле складывается такое впечатление, что, во-первых, весь этот абсурд, да, строительством вот таких вот странных мусоросжигательных заводов, это все будет за счет жителей Подмосковья, за счет увеличения тарифов. И что еще интересно, уже сейчас заложен в проекте ущерб окружающей среде в 16 миллиардов рублей. Это тоже будет все из кармана жителей Московской области вытащено. Они будут платить за вывоз мусора, они будут платить повышенные тарифы за электричество. И, собственно говоря, получать они будут угарный газ, диоксид серы, окислы азота и другие вредные вещества.
Ну и к чему это может привести, в конце концов?
Ну, это может привести к тому, что вот такая ситуация, как в Воскресенске, да, с отравлением жителей, с отравлением детей, прежде всего, собственно говоря, она будет у нас повсеместно. Она будет прежде всего в Солнечногорске, в Нарафонинске, в Ногинске. И Воскресенск тоже, он никуда не денется. Там, собственно говоря, эта ситуация будет усугубляться. Более того, еще один интересный момент. Что нам удалось выяснить? Нам удалось выяснить, что у нас на самом деле вот эти мусоросжигательные заводы, они уже работали. И был один из этих мусоросжигательных заводов, МСЗ-2, уже закрыт, потому что жители очень серьезно жаловались на ухудшение самочувствия, на то, что жить вообще рядом с этим мусоросжигательным заводом невозможно. В общем, сравнение цифр показало, что на самом деле вот этот вот завод в Нарафонинске новый, он будет хуже по показателям, чем закрытый завод МСЗ-2. Mm-hmm. И вот это заставляет задуматься. Уже закрыли один такой, а вот, пожалуйста, такой же хотят открыть.
А почему Россия никак не может перейти на раздельный сбор мусора для того, чтобы уменьшить ущерб окружающей среде?
Просто не могу понять, почему это невозможно сделать. Но, казалось бы, вкладываются такие огромные деньги. Я для себя на этот вопрос. Мне кажется, что это просто, честно говоря, чистой воды вредительство. Я не понимаю, почему бы уж не сделать по-человечески, как в Швейцарии, если вы вкладываете такие же деньги. Вы все равно их у людей отнимаете. Так вы сделайте хоть по-человечески. Почему вы так работаете? А больше всего я не понимаю, честно говоря, поведение. Ну ладно, про наших коррупционеров, да, и мерзавцев. Мы все знаем про эту власть. Ну слушайте, ну генеральный директор Hitachi Zosen и Nova, Руди Кумер. Вот он выступает в апреле 2018 года в Нарафонинске на публичных слушаниях и просто врет. Он жителям говорит, что вот у нас в Люцерне все замечательно, да, у нас маленькие выбросы, у вас будет так же, но мы так же не будет. С их же сайта информация. Я вот этого, честно говоря, не понимаю. Я не понимаю, почему Россия стала вот такой вот зоной, где можно все. Почему-то в Швейцарии так нельзя, в России все это можно. Почему в России такое отношение к людям, что здесь можно нас просто травить, вот, честно говоря, над этим вопросом я бьюсь. Это, собственно, почему мы это расследование делаем максимально публичным, и почему наша команда активатики бьется сейчас, ну, чтобы остановить эти проекты.
На какие последствия вы рассчитываете, собственно говоря, публикуя вот это расследование?
Вы знаете, прежде всего мы добиваемся общественного резонанса. Мы хотим, чтобы люди это увидели, осознали и поняли, что из их кармана возьмут деньги для того, чтобы их потом отравить. А проблему с мусором по-человечески цивилизованно так и не решить. И мы хотим, чтобы люди просто возмутились. Я не верю, что Чемезов, который стоит за этими проектами МСЗ, что ему станет как-то больно и стыдно. Но я верю, что люди в состоянии потребовать остановить этот проект или все-таки сделать его ровно, как в Швейцарии.
Мы наблюдали весной и летом за мусорными протестами в Волоколамске и в ряде еще там других городов Подмосковья. Как вам кажется, будут ли в России продолжены вот эти самые мусорные протесты?
Вы знаете, я думаю, что это не просто будет продолжено, это будет продолжено уже не только в Московской области, но далеко и за ее пределами. Вот в настоящий момент идут мусорные протесты в Архангельске, в Архангельской области. Там люди готовы на рельсы вставать, чтобы вот этот московский мусор просто не пускать. Потому что этот мусор, с ним не могут ничего сделать, у нас же одновременно откуда эта проблема? А эта проблема, собственно, из-за вот этой бешеной, непродуманной массовой застройки. Строят, не думая, сейчас у нас планы к 2038 году, например, в Красногорске поселить 1 000 000 человек. Сейчас меньше 200 тысяч живет. Куда этот мусор денется? Кто-то сейчас об этом думает? Не думают. Что будет, если этот мусор начнут сжигать на таком заводе, как вот в Нарафаминске? Это будет, извините, не один Волоколамск, а несколько таких Волоколамсков, и проблемы эти никуда не денутся. И, например, проблемы уничтоженного лесопарка, они, может быть, сразу людям не почувствуются. Но проблема мусора, проблема мусоросжигательного завода, который дымит вам в окна, вы не сможете это не почувствовать. Вы будете чувствовать каждую секунду, каждое ваше дыхание будет отравлено. Когда ваш ребенок будет задыхаться, вы вынуждены будете что-то делать, вы вынуждены будете выходить. Я думаю, что это будет мощнейшим триггером к гражданскому сопротивлению. И это правильно, потому что мы должны думать не только о себе, мы должны думать о своих детях, о будущих поколениях. Посмотрите последствия вдыхания угарного газа. Вот какие последствия? Посмотрите, что уже сейчас происходило с детьми в Волоколамске. И никто не пытается решить эту проблему цивилизованно, хотя, пожалуйста, вот опыт Европы есть. Но я думаю, что, честно говоря, Волоколамск нашим властям покажется просто раем после того, что будет, если они построят вот эти еще 4 эти мусоросжигательные заводы в Нарафаминске и в других регионах.
Я напомню, что это было мнение эколога Евгении Чириковой, с которой беседовала моя коллега Любовь Чижова. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». В Соединенных Штатах вчера прошли выборы в Конгресс, в результате которых Демократическая партия получила большинство в Нижней палате представителей. Республиканцы же сохранили большинство в Сенате. Эти результаты дали обеим партиям основание заявлять о своей победе. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Возможно, главный результат выборов символизирует словосочетание, которое было на устах комментаторов, аналитиков и некоторых разочарованных демократов – несостоявшаяся демократическая волна. Волна, которая, как надеялись многие демократы, будет ответом избирателей на неожиданную победу на президентских выборах Дональда Трампа и, главное, на политику и заявления президента, которые, по словам его критиков, усугубляют раскол в американском обществе. Выборы, согласно опросам избирателей, опровергли давнюю истину – политика в Америке – дело местное. На этот раз центральной фигурой выборов в Конгресс был Дональд Трамп. Четверть проголосовавших сказали, что, голосуя за республиканцев, они отдали свой голос в поддержку президента. Для 40% это был протест против президента. Чуть более 30% избирателей голосовали, исходя из других соображений. Самой важной внутриполитической темой 40% избирателей назвали «здравоохранение». Настроение, которое хорошо уловили кандидаты-демократы, обвинявшие своих противников-республиканцев в желании демонтировать реформу Обамы и уничтожить льготы, предоставленные ею наименее обеспеченным американцам. Нелегальную иммиграцию, о которой много говорил накануне выборов президент Трамп, и состояние экономики, о которой, вопреки призывам республиканцев, президент говорил мало, упомянули в качестве главной темы чуть больше 20% проголосовавших. Число избирателей, принявших участие в этих так называемых промежуточных выборах, обычно не вызывающих большой активности американцев, было близко к рекордному. Их оказалось лишь немногим меньше, чем на президентских выборах двухлетней давности. Однако, если эти выборы и были референдумом о президентстве Трампа, то их результаты, по мнению многих наблюдателей, подтверждают очевидный факт. Американцы резко расходятся в своей оценке президента, причем и демократы, и республиканцы – могут трактовать результаты этих выборов в свою пользу. Прогнозировавшийся социологами переход большинства в Палате представителей к демократам состоялся. Они получили 33 дополнительных места, на 10 больше, чем им требовалось, чтобы получить большинство, причем благодаря активности женщин, составившим костяк электората демократов. Но республиканцам удалось не только сохранить в своих руках контроль за Верхней палатой Конгресса Сенатом, но и увеличить свое преимущество в Сенате. Я думаю, что эти результаты отражают раскол в Соединенных Штатах, говорит в интервью «Радио Свобода» Джонатан Адлман, профессор Денверского университета. Дональд Трамп, скорее всего, воспримет эти результаты как большую победу, потому что катастрофы для республиканцев, которую предсказывали многие демократы, не произошло. Мы не увидели демократической волны, захлестнувшей Конгресс. Результаты выборов в Палату представителей я бы назвал в лучшем случае небольшой волной. Это во-первых. Во-вторых, в руках республиканцев остается Сенат, более важная палата Конгресса, президентство. В Верховном суде и в судах федерального уровня доминируют консервативные судьи. В-третьих, среди демократов, победивших на выборах в Палату представителей, большинство получили представители не леволиберального крыла партии, а умеренные политики, центристы. Среди них, кстати, много женщин. Некоторые из этих людей – бывшие военнослужащие, а американская армия – довольно консервативный институт. Они занимали умеренные позиции, которые были созвучны части республиканского электората. Можно предположить, что эти люди не пойдут на поводу у радикальной части демократической партии, которая будет призывать к обструкции президента Трампа, а захотят работать с ним, решая какие-то проблемы, рассчитывая на то, что на следующих президентских выборах именно такая политика поможет демократам победить, а не призывы к революции в Соединенных Штатах. Что эти выборы, по вашему мнению, говорят об отношении к Дональду Трампу в Соединенных Штатах? Ведь, по словам 60% избирателей, своим выбором они демонстрируют отношение именно к президенту. Это свидетельство того, что Трамп более привлекателен для американцев, чем подозревали многие. Простой пример. Если мы посмотрим на те округа, где президент принимал участие в предвыборной кампании, то именно там республиканские кандидаты сумели одержать победу, несмотря на жесткую конкуренцию. Возьмите Флориду или Индиану, где победы республиканца на выборах в Сенат почти никто не ожидал. Вместе с тем, очевидно, что большинство американцев продолжает негативно относиться к президенту Трампу. Многим из них президент напоминает авторитарных лидеров, которые начали появляться в некоторых странах Европы. А это противоречит американской традиции. Самому Трампу, я думаю, эти результаты дадут сил и уверенности, и он попытается вести и дальше свою линию, даже не имея большинства в Палате представителей. Говорит американский политолог Джонатан Адлман. Эксперты предсказывают, что переход Палаты представителей под контроль демократов может сильно затруднить жизнь президента Трампа. Отныне у его оппонентов появится право проводить парламентское расследование деятельности президента, заставить его помощников и окружение держать ответ перед различными парламентскими комиссиями, блокировать любые законодательные инициативы Дональда Трампа и даже искать повод для начала процедуры импичмента, о чем прежде говорили некоторые конгрессмены-демократы. Однако демократы вряд ли попытаются устроить, что называется, обструкцию президенту, считает профессор университета имени Джорджа Мейсона Эрик Ширяев.
Победа демократов повлечет за собой маленькие изменения во внутренней политике и практически никаких изменений в внешней политике, потому что Сенат контролируется республиканцами, и Сенат имеет гораздо большее влияние на внешнюю политику, чем Палата представителей. Ну, давайте разберем три очень интересных сценария, которые могут быть. Сценарий Никсона. Он работал с Сенатом и с Палатой, которые были демократические. Никсон полностью удалился во внешнюю политику. Был феноменально успешен. Вариант Клинтона. Клинтон был феноменальным политиком во внутренней политике, феноменальным лидером, несмотря на то, что он работал с враждебным Конгрессом. И третий вариант – Обама, который последний свой срок, 4 года, практически ничего не делал.
А может Палата представителей, где находится много критиков Кремля, вынудить Дональда Трампа взять еще более жесткий курс в отношениях с Россией?
Мне кажется, наоборот, если Палата представителей будет давить на Трампа, и у них есть какие-то основания, реальные или эффективные, Трамп сделает все возможное, чтобы показать, что он независим, и он может предложить какой-то очень интересный ядерный договор с Россией, очень интересный договор о сотрудничестве в какой-то области, который, может быть, не затронет российско-американские отношения непосредственно, но будет хорошо признано во всем мире.
Это было мнение профессора Эрика Ширяева.
Обеседовал с экспертами и работал над этим репортажем корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Довольно известный чешский певец и бард Яромир Нагавица получил из рук Владимира Путина государственную награду – медаль Пушкина на торжественном приеме в Кремле 4 ноября. В Чехии эту новость восприняли неоднозначно. С одной стороны, Нагавица действительно популяризовал в Чехии творчество Булата Акуджавы и Владимира Высоцкого. В его песнях встречаются русские мелодии. Но с другой, он сотрудничал с Чехословацкой службой госбезопасности и продолжал бы скрывать этот факт, если бы не случайно найденные документы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
На церемонии вручения наград в Кремле Яромир Ноговица обратился к собравшимся по-русски.
Спасибо. Для меня это большая честь. Я вспоминаю, 35 лет тому назад я, молодой бард с гитарой в Остраве, один из первых концертов я пою свои песни, тоже пою песни Булата Акуджавы. А все-таки жаль. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в базяр, заскочить хоть на четверть часа. Но чудесный момент сегодня. Александр Сергеевич со мной тут, здесь. Не только он. Тоже все российские поэты, все российские барды, которые я читал, пел, переводил. Что сказать? Может, когда читаешь песни, стихи другого человека, ты, когда поешь песни другого человека, ты станешь частью его души и не бываешь его врагом. Спасибо.
Сказал Яромир Ноговица. Сообщение о его награждении медалью Пушкина в самой Чехии не восприняли с той же торжественностью, в духе которой проходило вручение в Кремле. Одни цитировали в соцсетях слова из его песен, например, «Я говорил с президентами, оказались врагами». Другие вопрошали, что бы сказал об этом Высоцкий. А третьи говорили, что песни Ноговицы больше никогда слушать не будут. Ханна Морванова, депутат Горсовета Праги, написала, что певец на стороне власти, которая ненавидит свободомыслящих, это конец артиста. Чешское общество возмущает не только факт, что медаль Пушкина Яромир Ноговица принял из рук Владимира Путина, но и то, что награда вручена человеку, который несколько лет писал доносы в службу госбезопасности Чехословакии и рассказал об этом только под давлением обстоятельств. Ведь Ноговица в прошлом воспринимался многими как певец с критическим отношением к режиму, в том числе за это его любили и сделали популярным. Одна из его ранних песен «Блюз о маленьких квартирах» высмеивает повседневную реальность и социалистическую номенклатуру. Антивоенная песня «Господа в верхах», исполненная в 1983-м, была написана в том же году, когда СССР объявил о размещении на территории Чехословакии ракет-носителей ядерного оружия. Концерты барда в начале его песенной карьеры запрещали, песни не выходили на пластинках. Меломаны либо переписывали магнитофонную запись, либо перепечатывали на пишущей машинке тексты и сами исполняли под гитару. Но все переменилось в 1988 году, когда певцу разрешили записать первый студийный альбом. Впоследствии оказалось, что это было связано с началом его сотрудничества с госбезопасностью в 1986-м. Ноговица получил кодовое имя «Мирек». Обо всем этом узнали намного позже. Дело в том, что основная часть документов о сотрудничестве певца с чехословацким КГБ была уничтожена в начале 90-х, когда эту организацию ликвидировали приказом министра внутренних дел. Возможно, Ноговица продолжал бы скрывать факт сотрудничества и дальше, но копии его доносов сохранились в других архивах, о чем стало известно в середине 2000-х. Только после первых публикаций в прессе его песни перестали казаться столь искренними, как до этого. Был опубликован документ, составленный после беседы с кураторами о встрече Ноговицы в 1987 году в Вене с бардом Карлом Крылом, который много лет жил в эмиграции, а также с писателем Павлом Когоутом. При этом Ноговица скрупулезно рассказывал подробности их жизни за границей и материальном положении. Певец встречался с сотрудниками госбезопасности чуть ли не до самого последнего дня существования режима. В 1989 году, согласно документу, обнаруженному в архиве Министерства внутренних дел города Брно, он рассказал подробности составления и подписания петиции за освобождение Вацлава Гавела. Ноговица петицию подписал, но донес на публициста и секретаря Гавела Владимира Ганзела и его подругу Ярмилу Полокову, рассказав об их инициативе. В 1989 году Гавела арестовали во время бархатной революции и осудили на 8 месяцев заключения, но выпустили раньше срока из-за давления международной общественности и движения, организованного в его поддержку внутри страны. В найденной в архиве записи говорится, что на встречу со своим куратором Ноговица также принес письмо, которое было ему прислано чехословацкой редакцией «Радио Свобода». В нем рассказывалось о результатах конкурса «Книга года» и были перечислены книжные новинки эмигрантских издательств. Под давлением обстоятельств, множестве публикаций в чешских СМИ, в 2006 году Ноговица вынужден был признать факт сотрудничества с госбезопасностью. О подробностях он рассказывал в интервью.
Когда мне позвонили, чтобы я пришел на беседу с ними, казалось, что мне удастся удержать баланс, что как-то я выстою, так же, как до этого мне это всю жизнь удавалось. Мне не пришло в голову, что я оказался на зыбкой почве, сойти с которой я больше не смогу никогда, что это намного сильнее меня.
После этого признательного интервью певец отказался отвечать на аналогичные вопросы других журналистов. Во время его редких последующих бесед с прессой он говорил исключительно о своих песнях и творчестве. Видимо, молчание Ноговицы касательно действий и политики России стало дополнительным поводом при принятии решения о его награждении медалью Пушкина. На это обратило внимание польское издание «Ньюсвик». В Польше Ноговица не менее популярен, чем в Чехии. Факт, что певец не отказался от награды, тоже говорит о многом. После аннексии Крыма России в сентябре 2014 года голландский переводчик русской поэзии Ханс Боланд принять медаль из рук Владимира Путина отказался. Медалью Пушкина уже награждены 952 человека. Она вручается за достижения в области культуры, искусства, литературы, просвещения и гуманитарных наук. Тем не менее, в списке награжденных есть и несколько государственных деятелей, в том числе бывший президент Чехии Вацлав Клаус, взгляды которого на международную политику отчасти совпадают с тем, что говорят в Кремле.
Этот репортаж, напомню, подготовила корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». На выходе с трапа самолета еще до паспортного контроля всех прилетающих в ташкентский аэропорт имени Ислама Каримова встречает женщина с видеокамерой в руках. Она одета в белый халат и напоминает врача, исследующего пациентов, спускающихся по лестнице с сумками и чемоданами. Ей не очень хочется выполнять непонятные обязанности. Она часто отворачивается и смотрит в огромные окна аэропорта. Попасть к ней в кадр неприятно, и люди в такие моменты инстинктивно начинают двигаться быстрее. Перед стойкой паспортного контроля немного нервный, но вовсе не сонный в 5 утра пограничник молча ставит штамп и даже не спрашивает о цели приезда. В огромном холле аэропорта два аппарата проверки багажа и несколько милицейских и пограничников рядом с ними. Они кажутся крохотными. Больше никого нет, и это пугает. Ни встречающих, ни провожающих, ни таксистов, вообще больше никого. Они все стоят за забором, узкий проход, в котором охраняет милиция. Вот таковы были впечатления от первых минут пребывания в Узбекистане нашего коллеги Антона Наумлюка, который недавно провел 10 дней в качестве туриста в поездке по этой стране, довольно быстро меняющий свою суть и внешний облик под руководством молодого президента Шавката Мирзиёева, сменившего полтора года назад бессменного диктатора Ислама Каримова. Я недавно подробнее расспросил Антона Наумлюка о его наблюдениях и выводах о жизни в Узбекистане.
Спецслужбы Узбекистана с момента распада Советского Союза считались одними, наверное, из самых жестоких на всем постсоветском пространстве. Вы сами сталкивались ли во время поездки с их вниманием?
С явным вниманием, которое можно было бы как-то отследить и расценить как угрозу или как давление, я не сталкивался. И вообще создается впечатление из внешнего наблюдения за работой силовых структур в Узбекистане, что им дано указание не трогать туристов и создать максимально возможно, комфортные условия для пребывания людей, особенно в туристических центрах, в Бухаре, в Самарканде. Поэтому, например, по прилету в ташкентском аэропорту даже не спрашивают цель приезда, то есть просто ставят штамп, поздравляют с прибытием, и ты проходишь дальше. При этом меры безопасности, которые сохраняются еще с каримовских времен, они так и действуют. Пустые здания аэропорта, пустое здание вокзала, очень много милиции на улицах.
А в личном личном общении жители Узбекистана проявляют, может быть, больше, я бы не сказал, свободомыслия, но такой раскованности, чем прежде?
Говорить о политике, несомненно, стали больше. Очевидно, что для многих изменений, о которых стараются говорить все вокруг и СМИ, которые очень осторожно пока еще не знают, насколько можно, насколько нельзя, включилась очень сильная самоцензура, но, тем не менее, вот этот настрой о том, что все меняется, он очень сильно ощущается, и создается впечатление, что он сам запускает процессы изменений у людей. Я общался, например, с ремесленниками в Бухаре, которые сравнивали туристов, приезжающих из Туркменистана, и говорили, это зазомбированные люди. Я им объясняю, как вы можете так жить. И на самом деле люди, которые жили буквально полтора года назад в режиме таком же, вдруг вот теперь так оценивают своих соседей. Это, конечно, говорит о том, что люди почувствовали раскованность, но при этом второй ремесленник, это было в Бухаре, ремесленная мастерская по изготовлению ручной посуды. Сейчас, мне кажется, вообще расцвет ремесленного искусства и государственные программы появились в Узбекистане. Вот второй ремесленник при этих разговорах нахмурился и вышел из комнаты. Видно было, что его эти разговоры немножко напрягают.
Напрямую говорить о репрессиях, о спецслужбах после смерти Каримова вообще стало возможным?
На самом деле политзаключенных как таковых, особенно, скажем, первой волны, второй волны, то есть это начало 90-х, когда Каримов начал бороться с партией ЭРК, которая представляла для него прямую политическую конкуренцию, и с руководителем этой партии Мухаммадом Салихом, который был конкурентом на выборах и, скорее всего, победил, судя по данным независимых наблюдателей. И вторая волна, которая наступила после терактов 99-го года, после этого начали обвинять в организации этих терактов тех же самых активистов партии ЭРК и так называемых исламистов, и сажать всех просто, кто попадется под руку. Вот их почти всех отпустили. Люди, которые провели в заключении 18, 10, 9 лет, вот я с ними встречался, они утверждают, что в тюрьмах и колониях Узбекистана почти не осталось вот политзаключенных именно того периода. Появляются новые, гораздо меньше, конечно, особенно при нынешнем режиме, религиозных заключенных, которых обвиняют в религиозном экстремизме. Прежде всего, это членов партии Хизбут-Тахрир, которая достаточно распространена в Центральной Азии, и других исламистов. Их как сажали, так и продолжают сажать. При этом, по утверждению правозащитников, около 2000 заключенных именно по этим статьям были тоже отпущены. Те, кто вышел, конечно, говорит и о репрессиях, и о действиях спецслужб, причем о действиях и каримовских спецслужб, и нынешних.
Скажите, а много времени в разговорах там посвящалось отношениям Узбекистана с окружающим миром? Вот, условно говоря, современные узбеки, они могут выйти и вернуться через открытую дверь или вынуждены по-прежнему как-то пролезать через окошки, там, через заборы?
До сих пор сохраняется АВИР, это разрешение на выезд из Узбекистана. Это такая, на мой взгляд, мера дополнительного контроля и давления на политически нелояльных граждан Узбекистана. Я знаю, что многим отказывают в выезде, особенно бывшим политзаключенным, правозащитникам, боясь того, что они могут рассказать о зарубежном СМИ или своим коллегам за рубежом, выступая на международных площадках. И такое продолжается сейчас тоже. Но уже принят закон о том, что АВИР будет отменен, вводится загранпаспорта, в том числе нового образца, которые будут выдаваться на много лет. С соседями Шавкат Мирзиёев демонстративно налаживает отношения. Более 20 лет не было визитов в Таджикистан, обоюдных визитов президента. Сейчас они эти визиты друг другу нанесли. С Киргизстаном впервые за много лет определены границы, которые были спорные. То есть это такая демонстративное заглаживание всех острых углов со стороны Мирзиёева, налаживание отношений с крупнейшими игроками, прежде всего Россией, США и Китаем, которого, мне кажется, в Узбекистане боятся гораздо больше.
Если они боятся Китая, то, наверное, в сторону России посматривают активно. Ведь я уверен, что очень много вы общались вот с теми людьми, с которыми успели. О Путине говорили, да, о Москве, об узбеках, уехавших в Россию там на заработки.
На Востоке очень сложно определить, где заканчивается декларативность, где есть слова, а где начинается реальность, которая стоит за этими словами или вообще может с ними быть не связана. Мирзиёев может ехать с Рахмоном на могилу Каримова, а при этом неофициально запрещают упоминание Каримова в телесюжетах национального узбекского телевидения, например. Вот примерно такая же ситуация сохраняется в отношении с Россией. Тут уже Россия диктует, к сожалению, эти условия. Больше соперничество идет не между Китаем и Россией, и Узбекистан смотрит не либо туда, либо туда, а между Западом, который олицетворяет, конечно, США, у которого была военная база в Узбекистане, которая закрыта была после андижанских событий 2005 года, и которые имеют здесь несомненные экономические и геополитические интересы. Узбекистан граничит с Афганистаном, и, конечно, использовать Узбекистан как базу для того, чтобы распространить свое влияние и вести военные действия в Афганистане, США, наверное, хочется. Шавкат Мирзиёев посетил и США, и Россию. Наблюдатели отмечали, что очень большая разница в его настроении и в том, как он вел себя в общении с двумя президентами. Если с Путиным он был замкнут, зажат и действовал полностью по тому регламенту, по которому дипломатическому он должен был действовать, то с Трампом такое создавалось ощущение, что он пытается наладить еще и какие-то личные отношения. Он с ним улыбался, общался, шутил, чего он, конечно, не позволял себе делать в Москве. С другой стороны, понятно, что Москва ближе, и, как мне показалось, общее настроение у жителей Узбекистана остаются, ну, такого неосоветского характера. То есть, если они слышали, что человек из России, они говорили: «О, это наш человек». Потом срывались и говорили: «Ну, наш в советское время». Потом такие: «Ну, и сейчас тоже наш, это не за граница».
Говоря об уровне развития страны и о направлении движения общества, очень много тут всегда показывает то, насколько активно, сильно и свободно. Главное, там развивается частный бизнес. Вы вот уже упоминали ремесленников. В целом, ваше впечатление, каков этот бизнес сейчас в Узбекистане?
Во-первых, это сохранение остатков бизнеса, которым владеют крупные игроки в стране. Клан Каримова, наверное, сейчас понес самые большие потери. И начался суд по возвращению долгов его дочери Гульнары Каримовой, которая до сих пор находится в заключении. В Швеции сейчас будут пытаться выбить долги, которые в виде взяток она получала для возвращения этих средств в Узбекистан. Но, тем не менее, Государственный совет, который был создан при Мирзиёеве, включил в себя и бывшего мэра Ташкента, и бывшего главу спецслужбы Инаятова, который фактически руководил страной и был таким примером каримовщины, как его называют, бывший политзаключенный, а сейчас он возвращается в большую политику, и понятно, что он не утратил, если не политического, то экономического влияния точно. Там много зарубежного бизнеса из Южной Кореи, которая в какой-то степени представляет альтернативу китайскому влиянию экономическому, но и мелкий, средний бизнес, особенно гостиничный бизнес, все, что связано с туризмом, на мой взгляд, очень хорошо сейчас развивается. Это связано прежде всего с открытостью границ, это связано с минимальным, но тем не менее продолжающимся внедрением банковских услуг. Там очень трудно снять деньги, и работает только Visa, MasterCard, например, не работает почти нигде. Но тем не менее обменники есть везде, и теперь можно поменять валюту совершенно легально. Хотя даже сейчас я сталкивался с тем, что когда мне не хватило местной валюты, местных сумм, позвонили и приехал, как сказали, банк на колесах. Это приехал такой дедушка на велосипеде с огромным мешком денег, поскольку там не было деноминации, 9000 сумм, например, стоил доллар, понятно, что это целый мешок денег, который тебе привезли.
Интернет насколько развит в стране, особенно мобильный?
Плохо. Тоже ведутся разговоры, обсуждения и какие-то попытки реформирования телекоммуникационных систем. Традиционно он был под контролем государства. В принципе, он остается таким и сейчас. Сим-карту не жителю Узбекистана можно купить только в центральных офисах, почти только в Ташкенте.
Подытоживая, каким предстает Узбекистан иностранцу и, кстати, много ли иностранцев там сейчас приезжает вообще? Вот смесью средневековья и технологий 21 века? Или мое суждение неверно?
Конечно, уже не средневековье. Это все-таки страна, которая получила очень большой импульс вот полтора года назад, открылась фактически миру и открыла мир для себя. Она до сих пор, мне кажется, остается без какой-либо национальной идеи. При Каримове был откат от советского, но так и не возникло ничего узбекского, и сейчас идут попытки этого создания мироздания. Из-за этого возрождаются ремесла, из-за этого возрождается что-то национальное. Тут и экономические причины привлечения туристов. Их еще не так много, как, наверное, бы хотелось, но достаточно много для того, чтобы туристические центры Бухара, Самарканд получили какой-то вот импульс. Инфраструктура приводится в порядок. Работы по восстановлению исторических памятников, к сожалению, зачастую очень низкого качества, то есть убивается вся старина, но, тем не менее, они ведутся в огромных масштабах. Многие эксперты и жители Узбекистана склоняются к тому, что страна обновляется, и у нее есть все шансы стать лидером в Центральноазиатском регионе.
Напомню, что я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» Антоном Наумлюком о его поездке в Узбекистан. На этом мы завершим выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» от 7 ноября. Продюсер Александр Аркадьев, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
Вы упомянули сейчас гомофобную политику последних лет. Она совершенно безобразна в каком смысле? Это действительно биополитика, которая возвращает население, так сказать, в состояние вот этой советского лицемерия, но главным образом дикарства.
Программа «Археология» в эфире по средам в 22 часа с повторами в течение недели.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».